Глава 30. Босх вышел из дома, высматривая в полутьме Агильо. Наконец Гарри заметил, что он стоит неподалеку от группы захваченных преступников и охранявших их милиционеров. Только сейчас Гарри понял, что Карлос, возможно, чувствует себя здесь посторонним еще в большей мере, чем он. «Я хочу отправиться за джипом, который мы видели. Похоже, это был Зарило». «Я готов», — откликнулся Агильо. Но не успели они тронуться в путь, как к ним почти бегом приблизился Корво.
«Босх! Рамос полетит на вертолете! Это все, что я готов выделить!»
Наступившую вслед за этим тишину нарушал лишь шум винта, раскручивавшегося за Асиендой.
«Ну же!» — поторопил Корво. «Или машина уйдет без вас!»
Когда Босх и Агильо поспешно обогнули угол дома и заняли свои прежние места в вертолете, Рамос уже сидел в кабине рядом с пилотом. Рысь прыгнула в воздух так неожиданно, что Босх, натягивавший на голову шлем с прибором ночного видения, забыл пристегнуться. Ничего интересного он все равно не увидел. Вертолет мчался почти точно на юго-запад от жилых построек и на плоской желтой равнине, стремительно несущейся в линзах прибора. Не было ни бегущей человеческой фигуры, ни джипа. Вообще ничего. Вдруг Гарри вспомнил, что не сказал Агильо о безвременной кончине капитана, но, поразмыслив, решил сообщить эту новость позднее, когда все закончится. Через 2 минуты они нашли джип, стоявший в зарослях кустарника на краю небольшой эвкалиптовой рощи и прикрытый сверху огромным шаром перекати-поля. Он показался Босху размером с грузовик, но было неясно, принесло ли его ветром или это маскировка. От этого места до коралей и коровника было не больше 50 ярдов. Пилот включил прожекторы, и рысь начала кружить над равниной. Никаких следов беглеца нигде не было видно. Где же Зарило? Босх посмотрел вперед и увидел, как Рамос сделал пилоту знак садиться. Вертолет пошел вниз. Яркий свет прожекторов погас, и пока глаза Босха не привыкли к темноте, ему все казалось, будто они проваливаются в бездонную черную дыру. В конце концов он ощутил легкий толчок. Это коснулись земли, салазки шасси, и слегка расслабился. Пилот заглушил мотор, и ночную тишину нарушал теперь только шелестящий посвист лопастей, вращающихся по инерции. В иллюминатор Гарри разглядел западную стену коровника без окон и дверей. Он подумал, что с этой стороны они могли бы приблизиться к зданию незамеченными, но тут Рамос заорал не своим голосом.
«Держитесь!»
Раздался сильный удар. Вертолет содрогнулся и сдвинулся с места. Из своего окна Гарри видел только, что их толкают куда-то назад и вбок. «Это джип», — понял он. «Кто-то спрятался в джипе и теперь таранит вертолет». Салазки рыси громко и пронзительно заскрежетали по камням. Потом на что-то наткнулись, и вертолет начал опрокидываться. Босх увидел в иллюминаторе, как лопасти все еще вращающегося винта вгрызаются в землю и ломаются. Раздался скрежет раздираемого металла, и Гарри машинально закрыл лицо и пригнулся. Откуда-то сверху на него свалился Агильо, а из кабины донесся громкий невнятный вопль. Уже лежа на боку, вертолет несколько раз качнулся, но тут раздался еще один мощный удар, на этот раз спереди. И Босх услышал металлический скрежет, звон разбиваемого стекла и несколько выстрелов. Внезапно все успокоилось. Босх, придавленный Агильо, ясно слышал, как стихает идущий из земли гул. Это мчался прочь джип.
«Я попал в него!»
Возбужденный голос Рамоса раздался почти над самой его головой.
«Вы видели это? Видели?»
Босх видел и понимал только то, что все они находятся в крайне уязвимой позиции. Следующий удар последует, скорее всего, сзади, так что им не удастся стрелять. Босх потянулся к своему револьверу, но его руку прижимала спина Агильо. Мексиканец зашевелился и слез с него. Оба ненадолго замерли в неудобных позах внутри лежащего на боку отсека. Потом Босх поднял руку и попытался открыть дверцу над их головами. Дверь скользнула в сторону, но на половине пути застряла. упершись, должно быть, в выступ смятой обшивки. Они сняли шлемы, и Босх первым пролез в дверь наверху. Агилио подал ему бронежилеты, и Гарри зачем-то их взял. Потом из вертолета выбрался и мексиканец. В воздухе сильно пахло разлившимся горючим. Не теряя времени, Босх и Агилио побежали к разбитому передку вертолета и увидели там Рамоса. С пистолетом в руке он выбирался сквозь выбитое ветровое стекло.
«Помоги!» – бросил Босх. «Я прикрою!»
Он выхватил из кобуры револьвер и повернулся так, что ствол оружия описал полукруг, но поблизости никого не было. Тут он заметил джип, все еще стоявший на том же самом месте и накрытый перекати полем, и слегка растерялся. Босх не понимал, в чем тут дело. Если только...
«Пилот застрял!» —
сказал рядом Агильо, и Гарри заглянул в кабину. Рамос включил уцелевший ручной фонарь и осветил бледное лицо и испачканные кровью пшеничные усы пилота. На переносице чернела глубокая ссадина. Зрачки расширились. Гарри увидел, что ноги пилота зажаты изуродованной приборной доской.
«Где радио?» – спросил Босх. «Нужно вызвать подмогу».
Рамос до половины пролез в разбитое окно и вынырнул обратно, сжимая в руке портативную рацию.
«Корва, Корва, срочный вызов!»
В ожидании ответа Рамос обратился к Босху и сказал.
«Он нам не поверит. Это чудовище выскочило словно из-под земли, так что я даже не понял...»
«Что случилось?» – раздался из динамика голос Корва.
«У нас нештатная ситуация, Корва. Срочно нужна медицинская помощь и инструменты по металлу. Рысь разбилась, а Коркоран застрял внутри. Он ранен». «Если произошло крушение?» «Это не крушение, Корво. Чертов бык напал на вертолет уже на земле и опрокинул его. Машина повреждена, и мы не можем вытащить Коркорана. Сейчас мы примерно в сотне ярдов к северо-востоку от коровника и коралей.
Оставайтесь на месте, помощь уже в пути».
Рамос повесил рацию на пояс, засунул фонарь под мышку и дозарядил свое оружие.
«Давайте станем с трех сторон от вертолета и будем следить за этой тварью», — предложил он. «Я знаю, что попал, но ей это ничуть не повредило».
«Нет», — сказал Босх. «Ты и Агильо встаньте по сторонам вертолета и дождитесь помощи, а я пойду проверю коровник. Зарило может...»
«Нет, нет, нет, Босх, так не пойдет! Мы дождемся подмоги, и тогда...»
Рамос умолк на полуслове и повернулся на 180 градусов. Потом и Босх услышал это. Или скорее почувствовал. Земля под ногами ритмично задрожала, и эта неприятная вибрация усиливалась. Рамос выхватил фонарь и начал водить им из стороны в сторону. Агильо за спиной Босха негромко сказал.
«Эль Темблер!»
И тут бык появился на границе видимости. Огромный, черный. Он нападал, не смущаясь, ни их превосходящей численностью, ни едким запахом керосина. Здесь была его территория, и он, не колеблясь, выступил на ее защиту. Испуганному Гарри бык показался сгустком мрака, порожденным самой окружающей ночью, черным ангелом смерти, вооруженным острыми рогами, на склоненной к земле мощной голове. Чудовище было не менее чем в 30 ярдах, когда его налившиеся кровью глаза наконец остановились на конкретной жертве. На Босхе. В одной руке Гарри все еще держал Смит Вессон, а в другой – свой бронежилет с нашитыми на спине желтыми буквами «Полиция», сделанными из светоотражающей ленты. В немногие остававшиеся у него секунды Босх понял, что именно эти буквы выделили его из всей тройки и привлекли к нему внимание свирепого животного. Револьвер был бесполезен. Такую гору мяса не остановишь пулей, во всяком случае мгновенно. Бык выглядел слишком большим и сильным. К тому же, чтобы поразить его в жизненно важный нервный узел или в сердце, от Гарри требовалась предельная точность стрельбы в темноте и по движущейся мишени. Любая другая рана в данной ситуации лишь разъярила бы быка. Босх выронил револьвер и поднял повыше бронежилет. Справа от себя он услышал крики и выстрелы. Это Рамос пытался отвлечь внимание быка, но тот, словно не замечая их, мчался прямо на Босха. Когда чудовище приблизилось, Гарри взмахнул бронежилетом, отводя его вправо от себя. В свете луны Крупные желтые буквы засияли еще ярче, и Босх выпустил жилет из рук. Но еще до того, как бронежилет коснулся земли, Эль Темблер ударил рогами прямо в желтую надпись. Словно черный вихрь в непроглядной ночи, исполинская туша промчалась совсем рядом, и Босх инстинктивно отступил назад. Бык лишь чуть-чуть задел его, и Гарри кубарем покатился по земле. Лежа на песке, он поднял голову и увидел, как бык, будто тренированный атлет, круто свернул влево и занялся Рамосом. Тот все еще стрелял, и Босх заметил, как блестит лунный свет на медных гильзах, выбрасываемых отражателем пистолета. Расстояние было совсем небольшим, но пули не остановили яростной атаки. Они даже не заставили животное замедлить бег. У Рамоса между тем кончились патроны, но он все еще нажимал на спусковой крючок, и Босх слышал сухие щелчки спускового механизма. Последний крик Рамоса был невнятным и громким. Бык ударил низко, почти по ногам, и сразу же взмахнул мокрой и блестящей от крови шеей, подбросив человека высоко в воздух. Как в замедленной съемке, Рамос перевернулся вокруг своей оси и упал на землю головой вниз. Расправившись с одним из своих врагов, бык попытался затормозить, но инерция огромной массы и попавшие в него пули сделали свое дело. Утратив контроль над своим телом, животное покатилось по траве и песку. С трудом поднявшись на все четыре ноги, чудовище повернулось и изготовилось к новой атаке. Видя это, Босх быстро пополз на четвереньках к брошенному револьверу. Он успел схватить его и прицелиться, когда передние ноги быка задрожали и подогнулись под неимоверной тяжестью могучих мышц. Эль Темблер ткнулся головой в землю, потом медленно повалился на бок. Некоторое время он лежал неподвижно, и только грудь его тяжело вздымалась и опускалась. Вскоре движение прекратилось. Босх и Агильо бросились к Рамосу почти одновременно. Склонившись над телом, они, однако, не решились тронуть его. Рамос лежал на спине, раскрытые глаза были забиты землей, а голова находилась под неестественным углом к телу. При падении он сломал себе шею. Издалека донесся стрек от движка одного из Хьюи, спешащего к ним. Босх выпрямился и увидел шарящие по пустоши длинные лучи прожекторов. «Я пойду в туннель», — сказал Босх, — «когда они сядут, подстрахуй меня». «Нет!» — Агильо покачал головой. «Я пойду с тобой!» В его голосе прозвучала неколебимая твердость. Наклонившись, Агильо снял с пояса Рамоса рацию и поднял фонарик. Радио он отдал Босху. «Скажи им, что мы пойдем вдвоем!» Гарри связался с Корво. «А где Рамос?» — был его первый вопрос. «Мы только что потеряли его. Мы с Агильо направляемся в туннель. Предупреди милицию в Энверо-Брит, чтобы они не подстрелили нас!» Он выключил рацию, прежде чем Корво успел возразить, и бросил ее на землю рядом с мертвым агентом. Вертолет со спасательной партией был уже почти над ними, и оба детектива побежали к коровнику, держа наготове оружие. Там, прижимаясь к стене здания, они осторожно огибали углы, пока не оказались с той стороны, где располагались входные ворота. Одна из створок была приоткрыта, ровно настолько, чтобы в щель мог пройти человек. Пробравшись внутрь, Босх и Агильо согнулись в темноте. Не услышав ничего подозрительного, мексиканец включил фонарик и стал водить его лучом из стороны в сторону. При столь скудном освещении и без того внушительный коровник производил впечатление огромной пещеры, по всей длине которой выстроились с обеих сторон стойла для содержания животных. У задней стены были составлены огромные железные клетки, в которых быков отвозили на арену, а рядом громоздились друг на друга тюки прессованного сена. Потом Босх разглядел над головой несколько свисавших с потолка лампочек, а, оглядевшись по сторонам, заметил и рубильник на столбе у входа. Включив освещение, они двинулись по проходу между стойлами, причем Агильо взял на себя левый, а Гарри правый ряд. Стойла пустовали. Очевидно, все быки свободно паслись на территории ранчо. В самом конце коровника они нашли ведущий в туннель люк. Там в дальнем углу помещения стоял погрузчик. На его задранных вверх рычагах покоился огромный поддон с несколькими тюками сена. В бетонном полу, на том самом месте, где стоял поддон,
зияло отверстие шириной футов 4. Очевидно, Зарила использовал погрузчик, чтобы сдвинуть сено, но опустить крышку на место и снова спрятать вход в туннель было уже некому. Босх пригнулся и, осторожно приблизившись к краю дыры, заглянул вниз. Он увидел лестницу примерно 12 футов высотой, ведущую в освещенный коридор. Гарри перевел взгляд на Агилию. «Готов?» — мексиканец кивнул. Босх решил идти первым. Спустившись на несколько ступенек, он отпустил руки и спрыгнул. Едва его ноги коснулись пола, Гарри поднял револьвер, готовясь открыть огонь, но стрелять было не в кого. Туннель оказался пуст. Собственно, это был даже не туннель, а коридор, достаточно высокий, чтобы идти по нему, не пригибаясь. По потолку проходил толстый резиновый кабель, питавший развешанные через каждые 12 футов фонари в решетчатых металлических кожухах. Туннель слегка изгибался влево, поэтому Босх не видел, где он кончается и есть ли кто-нибудь в дальнем конце. Он сделал несколько шагов вперед, и Агилио мягко спрыгнул на бетон позади него. «Итак», — шепнул Босх, — «будем держаться правой стороны. Если начнется стрельба, я присяду, а ты бей поверх моей головы». Агилио кивнул, и они начали быстро продвигаться вдоль коридора. Пытаясь определить направление своего движения, Босх в конце концов решил, что они направляются на восток, но не прямо, а забирают чуть севернее. Однако, когда, преодолев всю видимую часть коридора, они прижались к стене перед поворотом и заглянули за угол, Босх понял, что коридор изгибается слишком круто, поэтому не выведет их на Энверо-Брит. Теперь он ясно видел и конец коридора, видел ведущую наверх лестницу, располагавшуюся в каких-нибудь 50 ярдах впереди. В коридоре никого не было. Нет. Определенно, этот подземный ход вел не на фабрику, где выращивали фруктовых мушек, и Босх пожалел, что оставил рацию на месте крушения вертолета.
«Черт!» – прошептал он.
«Что?» – также шепотом спросил Агилио. «Ничего, идем». Первые 25 ярдов они преодолели почти бегом, и только потом замедлили шаг, чтобы без шума приблизиться к лестнице. Агилио перебежал к правой стене, и они достигли выходного люка почти одновременно, держа свое оружие направленным вверх и часто моргая, чтобы стряхнуть заливавшие глаза пот. В помещении наверху свет не горел, поэтому Босх взял у Агилио фонарик и направил луч вертикально. Прямо над люком он увидел низкие потолочные балки какой-то комнаты. Никто не палил в них, никто не забросал их гранатами, никто их даже не окликнул. Несколько секунд Босх напряженно прислушивался, но не уловил ни шороха. Наконец он кивнул Агилио, чтобы мексиканец прикрывал его огнем, а сам вложил револьвер в кобуру и полез вверх, держа в руке фонарик. Босх был испуган. Когда во Вьетнаме он поднимался наверх из вражеских туннелей, страх всегда проходил. Каждый раз, покидая опасный мрак и оказываясь в безопасности среди своих товарищей, Гарри чувствовал себя так, словно родился заново. Это был переход из черного в голубое, из ночи в день. Вот только на этот раз подъем на поверхность земли не сулил ему ничего хорошего. Достигнув вершины лестницы, Босх поднял фонарь над головой и еще раз посветил им во все стороны. Поскольку ничего не произошло, он медленно по черепашьи высунул голову из люка и сразу заметил толстый слой опилок на полу. Тогда он поднялся повыше и огляделся получше. Гарри оказался в какой-то кладовой, вдоль стен которой стояли разборные металлические стеллажи. На их полках во множестве были свалены коробки с полотнами для ножовок и абразивными ремнями для промышленных шлифовальных машин, кое-какие ручные инструменты и плотницкие пилы. Несколько полок были заняты деревянными колышками и дюбелями, рассортированными по размеру, и Босх сразу подумал о деревянных рукоятках на концах тонкой стальной проволоки, которые задушили Портера и Капса. Выбравшись из люка, Босх махнул рукой Агилио, а сам подошел к двери кладовой. Кладовка оказалась не заперта, и Босх попал в полутемный просторный цех, где стояли в ряд верстаки и самое разное деревообрабатывающее оборудование, а у стены беспорядочно валялась готовая продукция, некрашенные столы, стулья, тумбы с ящиками и прочее. Наверху горела одинокая тусклая лампочка дежурного освещения. Сзади неслышно подошел Агильо. Он хотел что-то сказать, но Босх остановил его. Он уже понял, что они находятся на фабрике Микситек. В самом конце цеха они увидели широкие двойные двери, и одна из них вела в погрузочный двор, выходивший на аллею, по которой Босх бродил вчера ночью. Центр парковочной площадки занимала обширная лужа, и Босх увидел мокрые следы колес, уходящих к аллее. Ни машин, ни людей. Судя по всему, Зарило был уже далеко. «Два туннеля», — проговорил Босх, не в силах скрыть уныние.
«Два туннеля!» — воскликнул Корва. «Информатор Рамоса посадил нас в лужу дерьма!»
Босх и Агильо сидели на некрашенных сосновых стульях и смотрели, как Корво мечется из стороны в сторону. Специальный уполномоченный агент-куратор АКН выглядел ужасно. Иначе не мог выглядеть ответственный за операцию, потерявший двух человек, один вертолет и упустивший главного подозреваемого, ради которого все и затевалось. Иными словами, он походил на того, кто поскользнулся на свежей коровьей лепешке. С тех пор, как Босх и Агильо прошли сквозь туннель, минуло около 2 часов.
«Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросил Гарри.
«То, что его информатор знал и о втором туннеле. Исключено, что он знал об одном подземном ходе. Он всех нас подставил и помог Зарилу ускользнуть. Если бы я выяснил, кто это, то засадил бы его по обвинению в убийстве федерального агента».
«Так ты не знаешь?» «Рамос не говорил мне о нем. Руки не дошли».
Босх вздохнул свободнее.
«Не могу поверить!» — сокрушался Корва. «Хоть не возвращайся, ей-богу!» «Нет, со мной покончено! Покончено!» «Ты хоть поймал своего убийцу, Босх, а мне попался сэндвич с начинкой из дерьма!»
Телекс разослал. Босх почел за благо переменить тему.
«Да, всем отделениям и всем правоохранительным агентствам. Только это вряд ли поможет. Эль Папы давно и след простыл. Он теперь отправится куда-нибудь в провинцию. Отлежится годик-полтора и начнет все сначала в другом месте. Может быть, в Мишиокане, может, еще южнее».
«Он не мог отправиться на север», — предположил Гарри.
«Нет», — решительно опроверг Корву. «Через нашу границу Зарилла ни за что не полезет. Ведь если он попадется, то до конца жизни будет рассматривать небо в клеточку. Нет, он подался на юг, это уж точно».
На фабрике к этому времени появилась орава агентов с папками и блокнотами. Они производили обыск, тщательно фиксируя все, что удавалось обнаружить. Один из них неожиданно наткнулся на специальную машину для сверления ножек столов. Образовавшаяся полость позволяла размещать в ней наркотики, после чего ножки комплектовались столешницей и в таком виде переправлялись через границу. Еще одна группа агентов АКН нашла в коровнике второй замаскированный люк и проследовала по туннелю до самого Энверобрид, не встретив по пути ни мин, ни каких-либо других ловушек. На Энверобрид не было никого, кроме сторожевых собак. Агенты их пристрелили. Так или иначе, но в результате операции АКН удалось обезвредить разветвленную и мощную организацию, занимавшуюся контрабандой наркотиков. Несколько агентов уже отправились в Калексико, чтобы арестовать Элли, генерального менеджера Энверобрид. На одном только ранчо милиция задержала 14 человек, но это было далеко не все. Предстояли новые аресты, но Корво это не удовлетворило. Он потерял 2 агентов, а Зарило бежал и находился теперь неизвестно где. Кроме того, специально уполномоченный агент ошибался, считая, что Босху достаточно Арписа и Денса. Гарри тоже был не прочь изловить Эль Папу. Как-никак, это по его приказу убили Мура, Портера и других. В конце концов, Босху надоело смотреть, как Корва в отчаянии заламывает руки, и он поднялся, скрипнув стулом. Гарри сам был разочарован и подавлен неудачей. Агильо, должно быть, тоже переживал, хотя не выказывал этого. Увидев встающего Босха, мексиканец отодвинул табурет и начал прохаживаться между станками и разбросанной мебелью. Им обоим еще предстояло дожидаться милицейского грузовика, который доставил бы их в аэропорт, где Гарри бросил на стоянке каприз. Корва и прочие агенты АКН должны были переделать еще немало дел, и Гарри подозревал, что они останутся здесь до самого рассвета. Но они с Агилио свои дела закончили. Наблюдая за товарищем, Босх увидел, что Карлос вернулся в кладовку и приблизился к выходу из туннеля. Гарри только что рассказал ему о смерти капитана Грены, но Агилио лишь кивнул. Лицо мексиканца не выразило никаких чувств. Увидев, что Агилио опустился на корточки и рассматривает рассыпанные по полу опилки так, словно это чайные листья, по которым он надеялся прочесть, где искать Зарилло, Босх подошел к полицейскому. Не поднимая головы, Агилио сказал: «У Эль-Папы новые ботинки». Босх наклонился пониже, и мексиканец указал ему на следы, отчетливо различимые в мелких влажных опилках. Это не могли быть отпечатки ног Босха или Агилио. Смотревшись, Гарри узнал удлиненный каблук ковбойского сапога, внутри которого изогнулась буквой «С» стилизованная змейка. Края следа вышли четкими, особенно хорошо отпечаталась головка змеи. Агилио оказался прав. У папы действительно были новые ботинки. Гадание по чайным листьям распространено в Китае.